Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк исторической науки Татьяна Владимировна Агеичева, доцент исторического факультета МГУ. И через некоторое время о ней в учебниках напишут, вот прямо так, как она сейчас рассказывает о других историках дореволюционного и советского периодов. И одного из них мы как раз и обсуждаем. Это Николай Михайлович Дружинин, который после войны стал проверенным товарищем, уже отсидел свое время, нормально, можно его двигать. Еще и работать умеет. Это ж просто замечательное свойство среди огромного представительства историков новой школы. Вот он и начинает работать, вот выходит главный труд его жизни – «Реформ государственных крестьян» Киселева, и Татьяна Владимировна сейчас обобщит, в чем необыкновенный вклад этой книги и чем она была столь знаменита, она в свое время весомо прозвучала.
Конечно, она прозвучала весомо. Новаторской можно эту работу назвать. Вот с одной стороны новаторской, а с другой стороны классической. Фундаментальный труд, на который опирались исследователи, ну, вот долгие-долгие десятилетия после того, как она была, собственно, издана. Эталонная такая работа. Значит, роль и значение работы Дружинина о крестьянах состоит в том, во-первых, что он был одним из первых, можно даже сказать первым, кто обратил внимание вообще на государственных крестьян. Вот до него больше занимались помещичьими крестьянами. И он открыл огромный пласт информации. Во-вторых, он пользовался самыми разнообразными и в том числе совершенно новыми источниками, которыми до него исследователи пренебрегали. В частности, например, он работал с документами по межеванию в архиве по межеванию. Он рассматривал вопросы социально-экономические вполне себе в русле марксистской методологии, но, тем не менее, не в отрыве от истории людей, личностей.
То есть он не просто
рисовал какую-то такую вот социально-экономическую картину, но он был еще и бытописателем. Детали крестьянского быта, вообще обустройство жизни. Вот один из исследователей о нем писал: неторопливое повествование.
Ну вот, собственно, по тем временам марксистская методология для серьезных историков, ну, во всяком случае, для тех, кто не занимался историей революции, рабочего движения там, и так далее, она была что-то вроде набора украшений для новогодней елки. Надо повесить на нее блескучие шарики, надо наверх юлу со звездой, надо мишуру рассыпать. При этом елка не изменяется, но все красиво, и никто не придерется. Марксистская методология есть? Есть. Цитаты Маркса, Энгельса, Ленина есть? Есть. Нормально, пропускаем в печать. Собственно, Николай Михайлович был умный человек, он себя этим прекрасно защищал.
Николай Михайлович был убежденным марксистом. Вот простите, Дмитрий Михайлович, но мне опять придется с вами поспорить.
Ладно, ладно.
Подиссидентствовать по отношению вот к вам. Он был убежденный марксист, но это не мешало ему быть хорошим историком. Вот ведь в чем все дело. И, между прочим, в этом значение Николая Михайловича Дружинина в том числе.
Да я бы сказал, что он был сначала хорошим историком, прежде всего, а во вторую очередь, ну, это не мешало ему быть марксистом.
А вот я бы сказала, что он просто правильно распоряжался методологией, как инструментом. Понимаете, Дмитрий Михайлович, я полагаю, и это вот его, это опыт Дружинина, который для нас важен. Он наглядное пособие. Понимаете, вот топором можно старуху-проценщицу убить, да? А можно храм построить без гвоздей. Но... То есть вот он рассматривал методологию, я к тому веду, конечно, не к старухе-проценщице, он рассматривал методологию как инструмент.
Это вы правы, это методология точно топорная.
Для достижения истины, нирвана, для познания истины и получения адекватного знания исторического. И, ну, вот, Дмитрий Михайлович, жизнь вот она такая штука.
Ну, вот в его монографии это елочные игрушки. Не, ну, тема, конечно, более-менее марксистская, там, угнетаемая часть населения, понятно, не самая угнетаемая, уже не вполне марксистская, источниковедение не марксистское, подбор методов исследования не марксистские, но в конце и в начале книги четко сказано, есть эксплуатация, Маркс писал, и вот крестьяне страдали. Потом идет нормальное исследование, и в конце вот опять все то же самое. Но марксист, да, ну, поехали дальше.
Ну, он изучал конфликт, между прочим, между устаревающими, устаревшими феодальными порядками и назревающими капиталистическими. Это марксистский подход,
да.
Дмитрий Михайлович.
Сам, наверное, смеялся над словом «феодальный» относительно 19 века. Показывал ученикам и говорил, ребят, видите, какую ерунду он написал, вы так не делайте, но сейчас-то нужно.
Ну вот поскольку по этому конкретному вопросу мы с вами не договоримся, конечно, никогда и ни о чем, давайте попробуем двигаться дальше.
Ну, поехали дальше.
Потому что история деревни русской, как центральная и главная тема научного творчества Дружинина, была им продолжена. И еще один его фундаментальный труд, огромный труд, он по объему небольшой, но вот по значению, по содержанию, «Русская деревня на переломе» 1861-1880 год.
Он небольшой, но он значимый.
Да, да. Вот он вышел в 1978 году, произвел впечатление серьезное в научном сообществе. И, между прочим, за свои труды Дружинин получал государственные награды. Сталинскую премию за государственных крестьян, Ленинскую премию за русскую деревню на переломе. Он вообще получал много наград. У него три ордена Ленина, вот в процессе его биографии научной, три ордена Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, орден Знак Почета, ну, уже не говоря о медалях. Вот это все в его арсенале есть. И давайте еще дополним, может быть, чтобы не забыть это маленькое обстоятельство. В 1953 году он стал еще и действительным членом Академии наук.
То есть он находился на самой верхушке научного истеблишмента страны Советов.
Да, он был авторитетом, непризнанным лидером научного сообщества, во всяком случае, в части социально-экономической истории XIX века.
Ну,
и аграрной истории.
Признанных лидеров и не было, поэтому непризнанный, он же лидер и есть. Нет, ну там были люди официально назначенные, но что-то их не очень считали лидерами внизу.
Ну, на всякий случай я напомню еще, что вот кроме этих главных направлений, а именно революционное движение декабристы и социально-экономическая история, аграрная история крестьянства XIX века, у него, конечно, очень разнообразные интересы были. Очень разнообразные. Это и бытовая история, и история Москвы, и музееведение, и теоретические вопросы. И, в общем, список-то довольно обширный.
Ну, давайте о бытовой истории поговорим. Сейчас людей это интересует, а Николай Михайлович занимался бытовой историей, сознавая, в общем, то, что для его времени это периферическая сфера, но, тем не менее, ему она была интересна.
Да, ну вот, во-первых, бытовая история, как я уже сказала, была вплетена в ткань всех его произведений. Собственно, без этой панорамы бытовой никуда у Дружинина. Но вот были такие специальные работы, например, по истории Москвы, по изучению, вот он изучал колокольные звоны, были у него работы, ну и так далее, и тому подобное. Вообще, вот всякие разные идеи, понимаете, вот он в его работах, например, касающихся вопросов экономики, а вот вдруг вылезает повествование о том, как были обустроены аптеки. Или, например, какие-то общественные учреждения. То есть как жили люди, вот это всегда и везде у него присутствует, и это очень любопытная, очень интересная сторона его творчества.
То есть, в общем-то, до сих пор некоторые работы Николая Михайловича Дружинина – это своего рода справочник по бытовым реалиям XIX века, иногда и более раннего времени. Это то, что можно использовать сейчас, если, там, допустим, какому-нибудь кинематографисту потребуется снимать фильм о Российской империи, потому что достаточно красочно и подробно Николай Михайлович это рассказывал. И в этом смысле я даже подозреваю, что ему эти отступления порой в личном плане были интереснее каких-то магистральных его тем. Он очень хорошо с головой уходил в это самое бытописательство, ему это было приятно. Но те же самые «Колокольные звоны», но это, мягко говоря, не советская тематика, но он нашел ей место и с интересом ее изучил.
Знаете, я думаю, вот кроме всего того, о чем мы уже сказали, нельзя не вспомнить и о педагогической деятельности Николая Михайловича Дружинина. Ведь он был одним из любимейших преподавателей и лекторов своего времени. Его очень любили студенты.
Ну вот прежде чем мы доберемся до его профессорской работы, она действительно недюжинная, я должен напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Татьяна Владимировна Агеичева, прекрасный современный историк исторической науки. И обсуждаем мы дела и дни академика Дружинина Николая Михайловича. Ну, а поскольку он изучал «Колокольный звон», мало того, еще впоследствии мы вернемся к тому, что он еще изучал историю Москвы, сейчас прозвучит «Колокольный звон», всеночное бдение Данилова монастыря. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор об академике Николае Михайловиче Дружинине. И вот мы только что, буквально до нашего небольшого перерывчика, начали говорить о его педагогической деятельности. Знаете, у огромного количества ученых это периферия. То есть знают их книги, знают их диссертации, знают их статьи. О том, как они преподавали, знают немногое. Ну, есть титаны. Их мы, кстати говоря, перечислили. Вот Виппер и Ключевский великолепные были риторы, но таких случается немного. Вот о Дружине не помнили. То есть студентам он понравился, и несколько поколений студентов, которым он преподавал, вспоминали его очень по-доброму.
Не просто по-доброму, а даже с некоторым восторгом и благоговением. Потому что он действительно был великолепным лектором. Даже если рассматривать его работу в отрыве от его личных качеств, а только как говорить только о работе, как о работе лектора, он был лектором практически идеальным. Речь его была проста, он не злоупотреблял наукообразностью, не любил тяжелых терминов наукообразных, но при этом он всегда был идеален с точки зрения науки. Он речь свою очень хорошо оформлял литературно. Он был эмоционален, и одновременно это всегда был строгий план, четкость мысли ясность понимания вопроса и такая вот идеальная практически подача материала. Вот один из его студентов вспоминал о том, что Дружинин соприкоснулся с университетом впервые как сотрудник все-таки Музея революции и вел в Московском университете поначалу, в 20-е годы, такой практикум музейный у этнологов. И, ну, вот как ребята выбирают направление и пробные лекции им предлагают послушать. И вот на этот музейный практикум студенты пришли, как водится, с некоторым таким подходом высокомерным. Да так вот, сходим, послушаем, потом никогда не придем в эту аудиторию.
Этнограф кому он нужен?
Да, и чем все закончилось? Те, кто прослушали первую лекцию Дружинина, определились с направлением и были покорены Дружининым, и выбрали себе учителя. Вот так вот он умел влиять на аудиторию. Но кроме того, надо же говорить о его все-таки личных качествах.
Ну вот сейчас мы доберемся до личных качеств. Хотел задать один вопрос. Говорят, он в какой-то степени был профессор-экскурсовод. В этом смысле музейное прошлое сказывалось. И он вел лекцию в какой-то степени так, как если бы водил группу от экспоната к экспонату, ну, в данном случае, от одной концепции научной к другой концепции.
Да, так это и было, и это придавало как раз стройность и четкость и ясность его занятиям. Поэтому он мастер был, да, в этом деле, совершенно верно, так оно и было. Так вот, возвращаясь, если позволите, к личным качествам Дружинина и преподавателя, и профессора, и учителя, и коллеги, и так далее. Вы знаете, ведь Николай Михайлович Дружинин в научном сообществе понимался и как нравственный авторитет. Вот у него были такие свойства бесстрашия, например. Он всегда стоял, если он понимал какой-то сюжет как правду, он всегда за правду стоял. У него было такое утверждение: правда всегда одна. И он не стеснялся отстаивать свою точку зрения, даже если ему приходилось сталкиваться с ой-ой-ой какими авторитетами. Он всегда был доброжелателен. Он всегда был готов помочь коллегам в любой ситуации, в которой бы они ни оказались. Более того, его бесстрашие хватало на то, чтобы помогать, например, тем коллегам, которые оказались, мягко говоря, не в чести у власти, а, ну, в самом жестком варианте, еще и прошли через репрессии. И он, вот здесь это важное обстоятельство, не то чтобы реагировал на обращение несчастных к себе, вот когда у него были возможности, влияние, авторитет и так далее, но он был инициатором.
Ну, есть какие-то примеры?
Конечно, есть. Вот опубликована его переписка с Юлианом Григорьевичем Оксманом, например. Это человек, который был арестован и 10 лет на Колыме отрубил, простите за моветон, и, ну, едва не погиб. В заключении вернулся из заключения с Колымы, опять чуть не погиб от безработицы, от бескормицы, от безденежья и так далее. И вот Дружинин инициировал переписку с ним, в ходе которой целый ряд предложений сделал Оксману, очень хороших предложений по публикации работ, по, так сказать, вот, научно-исследовательской работе, ввел его в целый ряд проектов и, в общем, очень-очень поддерживал человека на протяжении многих лет. Или вот, например, такие имена, как, мы сегодня их не знаем, эти имена не помним, Улащик, Захарина, вот это все тоже люди претерпевшие.
Ну, Улащик довольно крупный был историк.
Да, но вот я говорю о широкой такой известности, ну,
конечно,
не у специалистов.
Вне круга специалистов они, конечно, сейчас неизвестны.
Да. Вот здесь тоже Дружинин инициировал с ними взаимоотношения и тоже очень-очень помогал, причем помогал не словами, а, повторюсь, деятельно, вовлекая, давая им возможность работать. И это очень серьезное его свойство, и он всегда так поступал. Он очень помогал молодым ученым, которым нужен был совет, причем помогал таким образом, что не навязывал свою точку зрения, а общаясь на равных, как бы, с этими молодыми исследователями, ну, вот, делился идеями, размышлениями, с кем-то соглашался, с кем-то не соглашался, но, тем не менее, давал возможность тоже людям двигаться вперед. Вот он таким образом, например, и это вылилось, в конце концов, в многолетнюю такую дружбу, с Иваном Ильичем Ковальченко переписывался. В его учениках, среди его учеников, простите, были, ну, известные личности в науке. Рындзюнский, Дмитриев.
Они... А Ковальченко-то это ведь академик, просто несколько помоложе, чем,
да,
Дружинин.
Тарновский, Анфимов, причем все эти люди между собой не всегда ладили и не были научными единомышленниками. Но для всех, для них таким вот авторитетом был Николай Михайлович Дружинин.
Дружинин был глыбой, и так или иначе, да, им даже и общаться-то с человеком такого уровня было, очевидно, приятно, тем более, что он был по-настоящему серьезным ученым.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, в послевоенную эпоху в СССР, ну, можно сказать, модными стали многотомные издания, которые должны были пересказать, может быть, не столько для специалиста, сколько для широкой публики, историю всемирную, русскую, историю некоторых городов, и для этого подключали лучших специалистов того времени. Это считалось очень престижной работой. Эти многотомники, они оставались в истории как предмет цитирования, популяризации, и надо сказать, что многие современные сетевые ресурсы до сих пор не понимают, откуда взяли, взяли опосредованно, может быть, через вторые, третьи руки именно из этих многотомных изданий. Ну и, насколько я понимаю, Дружинин тоже в них поучаствовал.
Да, с 1934 года, вот когда восстанавливалась в полноте инфраструктура исторической науки, возникла потребность написания обобщающих классических трудов по разным отраслям знания. И создавались большие творческие коллективы, в которых Дружинин участвовал. Вот в частности, например, он участник большого, ну, современный термин употреблю, проекта «Очерки по истории СССР», многотомник. Вот он занимался той частью, которая была посвящена периоду феодализма в этих многотомных очерках. Ну, тогда это так называл Змит Михайлович, извините.
Ну, я извиняю, конечно, давно пора извинить. Но вот,
история СССР 19 века.
У нас в ту пору феодализм аж до Крымской войны продолжался. Вы не удивляетесь, дорогие радиослушатели, но это советская историческая наука. Прошу вас продолжать, Татьяна Владимировна.
Да, всевозможные юбилейные тоже издания, например, большое шеститомное издание по истории Москвы. Вот мы с вами анонсировали его работы. Вот здесь тоже в этом творческом коллективе он участвовал. Дружинин участвовал в написании учебников, тоже, извините, периода феодализма по истории СССР, для и школьные там учебники, и для высших учебных заведений.
Ну, правда, школьные учебники без феодализма на обложке были.
Да. Кроме того, он возглавлял комиссию Академии наук по истории сельского хозяйства. Это тоже большая коллективная работа по истории сельского хозяйства и крестьянства, которая занималась разысканием архивных документов. И это тоже большая заслуга Дружинина в изучении русской истории. Так что вот он очень, очень разнообразно трудился.
То есть, иными словами, это академик, который до последних лет жизни честно отрабатывал свой хлеб, честно писал, честно преподавал, честно вел себя на административных должностях на самых высоких уровнях управления наукой. Человек, который, в общем, достиг высот трудом, ни по знакомству, ни по... даже, в общем, я бы сказал, не по идеологическим причинам. И здесь, поскольку время нашей передачи подходит к концу, мне хотелось бы дать очень краткое резюме его судьбы. Даже в период исторического материализма можно было быть порядочным ученым, порядочным преподавателем и порядочным человеком в целом. Николай Михайлович Дружинин именно эту нишу порядочного ученого, порядочного преподавателя и порядочного человека занял во времена, ну, мягко говоря, не самые благополучные в нашей науке. И мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени сказать спасибо Татьяне Владимировне Агечевой и попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».